В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 16 сентября, вторник. В студии Михаил Целенков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. Иностранные специалисты прибыли в Пермь. Они примут участие в расследовании причин катастрофы Боинга 737 авиакомпания «Аэрофлот Норд». Девятая годовщина теракта в Волгодонске. Мировой финансовый кризис. Уолл-стрит переживает самые серьезные потрясения со времен Великой депрессии. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Ну, начнем мы программу с прямого включения из Киева. Как вы уже слышали, сегодня председатель Верховной Рады Арсений Яценюк объявил о том, что коалиции, в которую входили блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина. Народная самооборона», более не существует. Сейчас на линии прямого эфира с московской студией «Свободы» наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Михаил. В Верховной Раде действительно произошло событие, которое многие депутаты ожидали давно. Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк, как он сказал, выполнил свою конституционную обязанность и официально объявил о распаде правящей коалиции в составе блока Тимошенко и пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». Эта коалиция была сформирована 29 ноября минувшего года после досрочных выборов. За это время было много конфликтов между президентом Ющенко и премьером Тимошенко, и недееспособной оранжевая коалиция стала еще несколько месяцев назад, когда из нее вышли два депутата. После заявления спикера парламента о распаде большинства, согласно Конституции Украины, начался отсчет 30-дневного срока для создания нового формата коалиции. Если за этот период она не будет сформирована, то президент Ющенко получит право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Но никто, судя по всему, в выборах не заинтересован. В президентской канцелярии уже заявили, что Ющенко выступает за создание нового демократического большинства, основой для которого может стать союз «Нашей Украины. Народной самообороны» и двух блоков Юлии Тимошенко и Владимира Литвина. А еще несколько дней назад звучали заявления о вероятности создания коалиции блока Тимошенко и оппозиционной партии регионов. Однако очевидно, что внутри каждой из этих самых крупных политических сил немало противников такого альянса.
Спасибо, Владимир. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Итак, сегодня председатель Верховной Рады объявил о том, что коалиция блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины. Нашей народной самообороны» более не существует. В Пермь сегодня прибыли иностранные эксперты. Они помогут российским коллегам расследовать причины авиакатастрофы Боинга 737. Около 10 часов утра в аэропорту Большое Савино началось совещание. Проходит оно в закрытом режиме. В Уральском следственном управлении на транспорте сообщают о ходе расследования. Следователи допросили более 20 человек. В их распоряжении теперь видеосъемка камер наружного наблюдения и запись радиопереговоров экипажа с диспетчерами пермского аэропорта. Генеральная прокуратура России поручила проверить, как исполняется в Аэрофлоте законодательство о безопасности полетов, и в авиакомпании «Аэрофлот Норд» транспортная прокуратура Архангельской области сейчас проводит проверку на соблюдение норм безопасности полетов и сроков службы авиалайнеров. Из Архангельска репортаж Игоря Ключникова.
Проверять сроки службы всех воздушных судов компании «Аэрофлот Норд» транспортная прокуратура будет в течение недели. В парке воздушных судов авиакомпании на сегодня 30 самолетов, 7 из которых «Боинги 737». На сегодня «Аэрофлот Норд» входит в десятку российских компаний-лидеров по количеству перевезенных пассажиров на внутренних воздушных линиях. Транспортной прокуратуре предстоит выяснить, имелись ли в случае ремонта самолетов неспециализированных организаций нарушение межремонтных сроков, использование контрафактных или неисправных деталей, переоборудование воздушных судов без согласия производителя. В срочном порядке слово «Аэрофлот» пока на самолетах никто не закрашивает, чего можно было бы ожидать после заявления главы «Аэрофлота» Валерия Акулова о своей дочерней компании. Пока все-таки «Аэрофлот Норде» решение отозвать право использовать торговую марку комментирует спокойно, говорит советник генерального директора по связям с общественностью авиакомпании Игорь Гуревич.
Авиакомпания «Аэрофлот Норд» сохраняет все объемы и направления авиаперевозок на северо-западе, в Архангельске, в Нарьян-Маре и в других городах, где летаем. Что касается отношений сотрудничества с авиакомпанией «Аэрофлот» российской авиалинии, то это вопрос межкорпоративных переговоров, которые проводятся в рабочем порядке.
Меж тем, «Архангель» скорбит по членам экипажа разбившегося «Боинга». О командире и втором пилоте говорят только как о профессионалах. У каждого свыше 1000 часов налета. Анна Широкова, Тамара Нарицына, Анна Яковлева и Ольга Кучма. Самый старший из 4 стюардесс был 27, младший всего 22, говорит руководитель комплекса сервиса авиакомпании Елена Артемьева.
Это были настоящие профессионалы с хорошей профессиональной подготовкой. Они были красивые, улыбчивые девчонки, которые хотели жить.
Обсуждение возможных причин катастрофы стало главной темой и в архангельских блогах, и в общественном транспорте, и в служебной курилке. Единого мнения нет. А вот вопрос, летать или не летать, практически не звучит. По данным Аэрофлот Норда, никто из пассажиров купленные ранее билеты не вернул. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
В Волгодонске сегодня вспоминают жертв теракта 16 сентября 1999 года. 9 лет назад в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 19 человек. Репортаж Григория Бочкарева.
Сегодня в момент взрыва, в 5 часов 55 минут по московскому времени, на Октябрьском шоссе, на том самом месте, где 9 лет назад стоял дом номер 35, была отслужена панихида. Собравшимся напомнили имена всех 19 погибших. Затем горожане возложили к месту взрыва цветы и венки, а также зажгли поминальные свечи. После этого на месте теракта жители города организовали вахту памяти. Кроме того, сегодня в городских школах Волгодонска пройдут специальные уроки и классные часы, посвященные трагедии. У дома номер 35 по Октябрьскому шоссе. Взорвался начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль ГАЗ-53. Мощность взрывного устройства составила не менее 850 килограммов в тротиловом эквиваленте. Владелец взорванного грузовика Абаскули Искандер-Аглы Искандеров, который в момент взрыва оказался у себя в квартире, а не в грузовике, утверждал, что не знал о том, что в его грузовике находилось взрывное устройство. По словам Искандерова, накануне трое выходцев с Кавказа купили у него этот автомобиль, загрузили в него якобы картофель и попросили его отогнать автомобиль к дому и подежурить в нем ночью, чтобы груз не украли. Но перед самым взрывом он пошел домой погреться. Через год, в сентябре 2000-го, на месте дома номер 35 по Октябрьскому шоссе был заложен сквер памяти, а в городе сдан в эксплуатацию новый дом, который для Волгодонска построила московская мэрия. 12 сентября 2003 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы жителей Карачаева-Черкесии Адама Декушева и Юсуфа Крымшамхалова. Суд признал их виновными в причастности к взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске в 1999 году. Следствие также утверждало, что к организации и совершению взрывов жилых домов, помимо Декушева и Крымшамхалова, были причастны еще несколько человек. Ачемес Гачияев, Хаким Абаев, Денис Сайтаков, а также братья Заур и Тимур Батчаевы. Общественная комиссия под руководством известного правозащитника Сергея Ковалева несколько лет вела собственное расследование этого дела. По одной из версий, взрывы были организованы российскими спецслужбами. Эту версию подтверждают показания, которые Ачемес Гачияев дал общественной комиссии летом 2002 года. Тогда же Юсуф Крымшамхалов и Тимур Батчаев обратились к комиссии с открытым письмом, в котором утверждали, что организаторы терактов использовали их в темную. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине правящая оранжевая коалиция официально прекратила существование. Об этом объявил сегодня на заседании Верховной Рады спикер парламента Арсений Яценюк. В Пермь для помощи в расследовании причин авиакатастрофы прибыли международные эксперты. Основная версия катастрофы – неисправность двигателя. Признаков теракта не обнаружено. Жертвами авиакатастрофы стали 88 человек. Президент США Джордж Буш направляется сегодня в штат Техас на юге США для ознакомления с ущербом, причиненным ураганом Айк. Вице-премьер России Игорь Сечин прибыл в Каракас для переговоров с руководством Венесуэлы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Цхинвали должен участвовать в принятии любых решений ОБСЕ по Южной Осетии. Международный валютный фонд объявил о предоставлении Грузии кредита на сумму 750 миллионов долларов. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал ускорить вступление его страны в НАТО. Командующим войсками США в Ираке станет генерал Реймонд Адиерна. Эту должность покидает сегодня генерал Дэвид Петреус. Европейский Союз заявил, что может смягчить или отменить санкции против Белоруссии, если парламентские выборы в стране будут демократичными. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа в эфире «Радио Свобода». Слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Выборы 2008. Перед боем. Репортаж Владимира Абаринова. Искусство президентских дебатов. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Одиссея голливудского косметолога. Фред Бестон. Макс-фактор. Преобразователь человеческих лиц. Музыкальная полка Соломона Волкова. Кинообозрение Андрея Загданского. «Никому не говори». Жильё Макане и фрагмент из книги Петра Вайля «Стихи про меня» Есенин. Таковы темы выпуска программы «Поверх барьеров. Американский час», который сегодня будет на волнах «Радио Свобода» в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в полдень» мы переходим к обзору центральных российских газет. В студии появилась моя коллега Марина Дубовик. Марина, добрый день.
Здравствуйте, Михаил.
Что ж, на этот час мы выбрали партийную тему — объединение демократических сил, очередная попытка, как реагируют газеты и комментаторы.
Могу сказать, что газеты реагируют достаточно обильно в плане статей. Вот небывалое количество публикаций на тему партийной жизни, а вот комментариев, к сожалению, немного. Единственное, что я нашла, это в независимой газете от редакции «Механизм принятия качественных политических решений предполагает наличие легальной оппозиции», считает независимая газета и рассказывает, почему. Если я успею, я немножечко процитирую потом.
Конечно.
Но начну я сейчас с публикации в газете «Время новостей». Она называется «Союз слабых сил. Демократы предпринимают очередную попытку объединиться». В том, что демократам необходимо объединиться, не сомневается ни один демократ. Но счастливый день единства и согласия все не наступает. Ведь у каждой демократической силы свои представления о том, как, когда и с кем нужно объединяться. На 13 декабря намечен съезд демократических сил, а ему будут предшествовать конференции по избранию делегатов во всех регионах страны. И часть таких конференций уже прошла, сообщает газета. В оргкомитет съезда входят представители Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова и ряда правозащитных организаций. Вот господин Каспаров, кстати, утверждает, что сейчас в повестке дня не стоит вопрос о создании новой партии. Стало быть, это будет объединение под эгидой, да? Далее в новых известиях статья, которая называется «Контрольная зачистка», и к концу года в России может остаться меньше 10 партий. Почему? В стране неожиданно закипела партийная жизнь, сообщает газета, и стало известно, что демократические силы решили объединиться на базе Союза правых сил и создать новую оппозиционную партию. Немногим ранее о вливании в ряды «Единой России» заявила аграрная партия, а партия социальной справедливости собралась раствориться в «Справедливой России». Подобные проекты обсуждаются и в других политических структурах, но в то же время власти уже начали ликвидировать мелкие партии, которые, ну, не успели просто ни с кем объединиться по тем или иным причинам. И эксперты говорят, на партийном поле началась контрольная зачистка, а к концу года в России останется менее десятка партий, считает «Новое известие». Ну, как рассказал «Новым известиям» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, во властных кабинетах сейчас готовятся очередные ужесточения партийного законодательства. И, по словам эксперта, Кремль принял принципиальное решение избавиться от наследия 90-х вождистских партий и партий ситуативного типа. Цитата это. Последняя избирательная кампания наглядно показала чиновникам, какие партии достойны существовать дальше, а какие нет. И теперь мелкие партии решили уничтожать, заявил господин Мухин. Он отмечает, что это приведет к еще одной контрольной зачистке политического партийного поля. И сейчас партии, которые могут попасть под удар, стараются как бы продать подороже свои пока еще существующие бренды. Именно поэтому, отмечает политолог, руководители аграрной партии России решили объединиться с партией «Единая Россия», и соответствующий меморандум они уже подписали на прошлой неделе. Ну, а окончательное решение будет принято на ближайших партийных.
Ну, вот это как раз тот самый комментарий, один из редких в сегодняшних газетах, но я вижу, что есть статья на странице, которая вышла под шапкой концепции, называется она «Партбилет в будущее». Это независимая газета, если не ошибаюсь.
Да, это статья в независимой газете, она такая достаточно объемная и, в общем-то, интересная. Здесь затрагивается очень много всяческих нюансов, и кто следит за партийной жизнью России, да, кто интересуется этой жизнью, конечно, могут найти здесь много-много интересного. Статья называется «Партбилет в будущее» в независимой газете, о которой вы, Михаил, только что упомянули. И в этой статье утверждается, что оппозиция должна не взращивать собственную бюрократию, а изо всех сил способствовать гражданской самоорганизации потенциальных сторонников. Ну, что, в общем-то, достаточно правильно. Современная демократия просто немыслима без политических партий, и это не означает, что наличие партии является достаточным условием демократичности строя. Мировой, а тем более отечественный опыт об этом вовсе не свидетельствует. Вместе с тем, отсутствие партий – верный признак того, что с демократией в данном обществе большие проблемы. Ведь даже в тоталитарных и авторитарных системах партии – это своего рода дань, которую тирания отдает демократии. Мол, и у нас все как у людей – народовластие, политическая конкуренция и тому подобное, пишет газета. И в этой же статье она продолжает. Нашей стране с партиями не везет точно так же, как не везет ей с демократией. Вот уже вторая российская партийная система вступила в фазу окостенения и фактически клинической смерти. Из четырех задержавшихся на поверхности партии как минимум две – «Единая Россия» и «Справедливая Россия» – псевдоструктуры, существующие исключительно благодаря протекции властей. Еще одна компартия Российской Федерации – это обломок эпохи исторического материализма. Поддерживается она лишь силой инерции, затухающей день ото дня. Наконец, последняя ЛДПР обязана своим долгожительством тому вакууму, который образовался в результате блистательной зачистки политического поля. И крайне сомнительно, чтобы кто-нибудь из них смог сохранить свои позиции при более высоком уровне конкуренции, особенно что касается обеих партий власти, считает независимая газета.
Ну, у нас осталась минутка, чтобы рассказать таки, что же есть в этом материале от редакции.
От редакции... Значит, газета пишет, независимая газета пишет, что на праволиберальном фланге политических сил России может появиться новая структура под эгидой СПС. В объединенную партию приглашены представители не только незарегистрированной республиканской партии Владимира Рыжкова, но и объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Таким образом, наметившаяся перед парламентскими выборами радикализация Союза правых сил получила как бы дальнейшее развитие. И процесс этот кажется неизбежным. Позиции Кремля в отношении СПС на протяжении последнего времени постоянно ужесточалась. Партию последовательно выдавливали из политики, объявив ее неконструктивной, считает независимая газета.
Вот что сегодня пишут газеты на партийную тему. Газета читала с самого раннего утра моя коллега Марина Дубовик. Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers будет иметь серьезные негативные последствия для финансового рынка, полагают аналитики. Мировые рынки падают, поскольку инвесторы в различных регионах мира продают все виды активов, за исключением самых надежных государственных облигаций, в которые и переводят освободившиеся средства. В настоящее время аналитики пытаются оценить вероятные последствия банкротства Lehman Brothers, старейшего банка в корпоративной истории США. Напомню, банк подал иск о добровольном банкротстве накануне, в понедельник. Подробнее расскажет наш корреспондент США Юрий Жигалкин.
Объявление банкротства четвертым по величине американским инвестиционным банком Lehman Brothers и покупка третьего по величине Merrill Lynch'а коммерческим банком Bank of America стало толчком для одного из крупнейших сотрясений на Уолл-стрит. Основные индексы акций упали в понедельник на 4,5%. Такого американские финансовые рынки не испытывали с 11 сентября 2001 года. Исчезновение в один день сразу двух финансовых институций, рухнувших под бременем многомиллиардных долгов, сопровождалось бурной игрой воображения трейдеров и инвесторов. Кто станет следующим слабым звеном в явно разлаженной финансовой системе? Если пали два символа американского рынка, одному из которых было 150 лет, другому 100, и государство отказалось выступить в их поддержку, от подобной участи не застрахован никто. Следующим подозреваемым стала крупнейшая страховая компания American Insurance Group, гарантирующая обесценивающиеся ипотечные облигации. Ее акции упали в понедельник на 60%. И все это несмотря на заверения президента Буша и министра финансов Полсона в том, что американская экономика и финансовая система достаточно стабильны, чтобы преодолеть кризис. Если судить по реакции рынков, инвесторы президенту и министру финансов не поверили. Каким образом два крупнейших инвестиционных банка оказались в подобной ситуации, и может ли их судьба стать предвестником усугубления кризиса на Уолл-стрит? На эти вопросы я попросил ответить Стивена Ханке, профессора университета Джонса Хопкинса, обозревателя журнала Forbes. Самое главное, инвестиционные банки вышли далеко за пределы своих финансовых возможностей. Они в гигантских масштабах, совершенно неоправданных их финансовыми возможностями, скупали у банков ипотечные кредиты с тем, чтобы перепродать их инвесторам по частям в виде облигаций. Пока инвесторы покупали эти облигации, банки цвели. Когда инвесторы отказались покупать эти облигации, банки внезапно оказались гигантскими долгами. Lehman Brothers, например, одолжил около 200 миллиардов долларов только у Citigroup. И без возможности оплачивать эти долги, потому что никто не хочет покупать эти облигации. Так себя вели не только инвестиционные банки, но и несколько коммерческих банков, которым сейчас угрожает банкротство. Как ни парадоксально, ситуация отчасти напоминает сценарий, предшествовавший крушению рубля в 1998 году. Российские банки брали огромные займы под минимальный капитал, скупали акции, компании, и все это работало до тех пор, пока цены акций поднимались. Но если этот рост тормозится, или хуже того, цены начинают падать, тогда вам грозят серьезные проблемы. В России результатом подобных акций был финансовый коллапс. Вторая серьезнейшая проблема – вера Уолл-стрит в то, что Центральный банк нейтрализует последствия его беспечной игры. Весной Федеральная резервная система гарантировала 29 миллиардов долларов долгов прогоревшего инвестиционного банка Bear Stearns. Это добавило решимости остальным продолжать свою рискованную игру. Уолл-стрит не ожидал, что сейчас Центральный банк откажется поддержать Lehman Brothers. Отсюда и паническое изумление инвесторов, падение рынков. Профессор, что же все-таки будет дальше, если попытки стабилизировать финансовую систему, предпринимаемые с начала года центральными банками разных стран, явно провалились? Если в этой ситуации можно отыскать хорошую новость, то она заключается в том, что власти наконец-то отказались от идеи поддержки безрассудных рыночных игроков, заявив, что они больше не будут использовать деньги налогоплательщиков на выкуп частных фирм. Что больше не существует понятия «это слишком большая, это слишком важная институция, чтобы допустить ее краха». В последние дни Центральный банк и Министерство финансов взяли на себя гораздо более разумную, на мой взгляд, роль рыночных советников и координаторов, способных свести главных действующих лиц финансовых рынков и помочь им договориться о действиях, которые помогут стабилизировать рынки. Центральный банк будет продолжать предоставлять наличные средства для обеспечения нормального функционирования системы, но не будет никого выкупать. Можно ли сейчас представить, как долго будет продолжаться этот кризис? Я думаю, этот кризис продлится дольше, чем подозревают многие. Его масштабы будут крупнее, чем предсказывают многие. Ситуация может, на мой взгляд, ухудшаться еще в течение года, то есть полная нормализация ситуации затянется, скорее всего, на несколько лет. Таково предсказание Стивена Ханке, известного американского экономиста, профессора университета Джонса Хопкинса, обозревателя журнала Forbes.
Интервью записал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. В Москве 12 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
На Украине правящая оранжевая коалиция официально прекратила существование. Об этом объявил сегодня на заседании Верховной Рады спикер парламента Арсений Яценюк. Если в течение 30 дней парламент не сформирует новую правящую коалицию, будут назначены досрочные выборы. Вице-премьер России Игорь Сечин прибыл в Каракас для переговоров с руководством Венесуэлы. До этого Сечин провел переговоры в Гаване с кубинскими руководителями. Стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество. Президент США Джордж Буш направляется в штат Техас на юге США для ознакомления с ущербом, причиненным ураганом Айк. В результате стихийного бедствия погибли 17 человек. Международный валютный фонд объявил о предоставлении Грузии кредита на сумму 750 миллионов долларов. Выделенные деньги пойдут на пополнение валютных резервов страны. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал ускорить вступление его страны в НАТО. Об этом он заявил в понедельник на встрече в Тбилиси с генеральным секретарем Североатлантического союза Яапом де Хопс Хефером. В Пермь для помощи в расследовании причин авиакатастрофы прибыли международные эксперты. Всего приехали около 20 человек, специалисты из США, Великобритании и Франции, а также представители компании «Боинг». Основная версия катастрофы – неисправность двигателя, признаков теракта не обнаружено. Жертвами катастрофы стали 88 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Цхинвали должен участвовать в принятии любых решений ОБСЕ по Южной Осетии. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
У микрофона была Ульяна Глушкова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Тема беседы с лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым. Будет ли в России в декабре 2008 года создана новая демократическая партия? Ведет программу Михаил Соколов. Ну а вторую часть программы «Свобода в полдень» мы начнем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Петербурга. Выпуск подготовила Вера Володина.
Москва. Сегодня правительство Московской области рассмотрит стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на будущий год. Предполагается, что он составит более 80 рублей за квадратный метр общей жилой площади. Пока он равен 67 рублям. Петербург. В городской суд направлено уголовное дело в отношении сотрудников налоговой службы, задействовавших рейдерским захватом недвижимости. По данным следствия, 4 сотрудника 15-й межрайонной инспекции организовали похищение регистрационных дел. Целью этих действий было мошенничество, направленное на незаконное приобретение прав на имущество ряда крупных коммерческих организаций с последующим его хищением и легализацией. Москва. На состоявшемся в столичной мэрии круглом столе обсуждали, что нужно сделать для быстрого восстановления Москвы полноценным мировым финансовым центром. Выяснилось, что сегодня общий объем операций на финансовом рынке Москвы в структуре ВВП составляет 4%, а должен быть большим раз в 20. Причем необходимо изменить транспортную ситуацию, устранить дефицит нежилого фонда и обеспечить безопасность в городе. Но прежде всего развивать возможности финансовых институтов. Как заявил первый заместитель мэра Москвы Юрий Росляк, столичные власти будут поощрять финансистов льготами и увеличивать объем городских средств, проходящих через столичные банки.
Развитие финансового и фондового рынка и необходимость привлечения инвестиций в нашу экономику – это одна из задач, которую мы должны решить на современном этапе. Поэтому для нас это очень полезное мероприятие. Плюс к этому мы должны научиться управлять своими собственными финансовыми ресурсами, включая те ресурсы, которые есть у населения. У нас на сегодня самый, наверное, низкий в мире процент участия населения в операциях на финансовом рынке. И с этим тоже нужно будет справляться.
Петербург. В помещениях госзнака в Петропавловской крепости через 2 года будет открыт музей денег. В нем можно будет увидеть госзнаковскую коллекцию, которую собирали с 1811 года. Москва. Пресс-служба ВВЦ сообщила, что на месте разобранных макетов Ту-154 и Як-42 будет установлен макет самолета «Суперджет». Оставлять на ВВЦ изношенные макеты самолетов стало опасно. Выставочный центр безуспешно пытался передать макеты Музею авиационной техники. Петербург. В реставрационных учебных заведениях Петербурга в этом году недобор студентов. Высококвалифицированные профессионалы сегодня востребованы. Профессии реставратора больше интересуются иногородние, чем коренные горожане. Средняя зарплата начинающего реставратора сегодня составляет 30 тысяч рублей. Новости Москвы и Петербурга, 16 сентября, Вера Володина.
Сегодня российские садоводы сами выбирают себе председателей, но в Государственную Думу поступил законопроект, предлагающий отменить эти выборы и доверить назначение председателей местным органам власти. Руководство петербургских садоводов отнеслось к инициативе положительно, а вот сами садоводы смотрят на нее скептически. С подробностями Татьяна Вольская.
Летом в садоводство выезжают около 40 миллионов российских дачников. До сих пор они сами выбирали председателей своих садоводств. С инициативой сменить выборных председателей на назначенных выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам общественных объединений и председатель Президиума Союза садоводов России Василий Захарьящев. Он объяснил свою инициативу тем, что дачная амнистия породила, по его мнению, множество неоправданных поборов с граждан, так что недобросовестным председателем садоводств легко стало ловить рыбку в мутной воде. Кроме того, Захарьящев считает, что назначенным председателем будет проще собирать садоводов и огородников налог на недвижимость. Инициативу Василия Захарьящева поддерживают в Петербурге. Проблемы отношения между председателями и их садоводствами, а также председателями и муниципальными образованиями возникают постоянно, говорит начальник по управлению развития садоводства и огородничества в Петербурге Андрей Лях.
У садоводства нет статуса населенного пункта. Выбранный председатель, он собирает налоги с садоводов со своих и платит эти налоги в муниципальное образование. Муниципальное образование собирает эти финансы и тратит на свои нужды. Обратно налогоплательщику, юридическому лицу садоводству, не возвращается ни копейки. Поэтому тут даже, наверное, речь не о том, чтобы председатель стал чиновником. Нет. Дело в том, что председатель должен получать зарплату в муниципальном образовании, на территории которого находится само садоводство. Он должен вхож быть в муниципальное образование, он должен влиять на распределение бюджета муниципального образования, потому что многие садоводства сейчас по количеству жителей, по налогам превышают количество людей, проживающих постоянно в данном муниципальном образовании. Поэтому у них должно появиться какое-то право голоса. И часть средств, которые платятся вот в виде налогов, они должны, конечно же, возвращаться садоводам в виде развития инфраструктуры, в виде улучшения их дорог, помощи в развитии электроснабжения, водоснабжения, мелиорации и так далее. А получается картина совсем наоборот. Садоводство исправно платит налоги и сами же за свой счет начинают убирать мусор, начинают сами же ремонтировать дороги. Опять это дополнительные деньги, это не включается в налоги. И сами же снабжают себя электричеством, меняют свои сети за собственный счет.
В городских и сельских муниципальных образованиях все это делается за счет государства. И только садоводство, не имеющее статуса населенного пункта, за все платят сами.
Человек, руководитель садоводства, он должен подчиняться главе муниципального образования, на территории которого находится. У него должно быть право голоса при распределении бюджета, и он должен получать зарплату в муниципальном образовании, как руководитель с каким-то статусом населенного пункта. Вот это самая главная идея. Идея не о том, что вот чиновники сейчас придут и возьмут власть. Наоборот, сами садоводы должны влиять на распределение бюджета муниципального образования, потому что они являются нормальными налогоплательщиками. Вот об этом идет речь.
Да, проблема есть. Места, где летом живет множество людей, на деле не имеют никаких прав. С этим согласен и член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский, чья семья тоже проводит лето в садоводстве. Но, по мнению Вишневского, отмена выборности председателей делу не поможет.
Может быть, надо, скажем, часть от тех налогов, которые эти люди на самом деле постоянно платят со своих доходов, например, а многие очень из них работают, направлять на содержание этого садоводства. Пусть эти налоги идут в том числе на содержание каких-то выбранных должностных лиц, при этом садоводство имеет статус, хотя бы близкий статус муниципалитета, то есть имеет какие-то права. Люди могут что-то потребовать от своей выбранной власти, выполнения каких-то обязанностей.
Вместо этого предлагается председателя сделать чиновником, назначенным главой местного муниципалитета.
Это связь крайне опосредованно, никакой ответственности у такого председателя перед жителями садоводства на самом деле не будет. Вот хочется иметь как бы вертикаль. Хочется, чтобы председатель, который полностью бы зависел от вышестоящего, в данном случае, муниципального начальства, и понятно, что он ему слова лишнего не скажет, поскольку оно его снять может. Такой председатель не сможет отстаивать интересы тех людей, которые живут у него на территории, перед тем же муниципалитетом. Я думаю, что проблема нуждается в очень серьезном обсуждении, с привлечением депутатов, тех людей, которые сегодня возглавляют эти садоводства. Вот пусть они бы собрались, нашли бы какое-то оптимальное решение, но только нет такой чисто вертикальный принцип решения этой проблемы, который, на мой взгляд, ничего, кроме новой головной боли, не даст.
Так или иначе, проблему надо решать. В случае назначаемого председателя садоводства появляется опасность его зависимости от власти. Выбранный же председатель сегодня часто является пенсионером, не слишком хорошо справляющимся со своими огромными обязанностями. А если он недобросовестен, его бывает трудно снять, ведь кворум среди отдыхающих собрать почти нереально. И такой горе-председатель всегда может восстановиться по суду. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». С 20 по 28 сентября в небольшом российском волжском городке Плесе пройдет первый музыкальный фестиваль, который называется «Левитановским», рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Плес – место известное. Когда-то давно здесь писал и становился знаменит великий пейзажист Исаак Левитан, а еще неподалеку дача Шаляпина. На сцене нового дачного театра его имени пройдут концерты фестиваля. Зал камерный на 150 мест. Пианист Алексей Гриболь, автор самой идеи фестиваля, им очень доволен.
Он небольшой, он очень уютный. Там чудная такая веранда. Вход прям с Волги. Как хочется, как надо, вот не знаю, и воздух, и широта, и набережная.
Все, как хочется Алексею Гриболю, кроме рояля. Рассчитывали на стенвей с филармонией, но их не получили. Расстраиваются, впрочем, не слишком. Это сущий пустяк рядом с планами директора фестиваля Алексея Шевцова превратить Плес в европейское место.
Город на Золотом кольце развиваем в направлении не туристического аттракциона и не музейной экспозиции, а в направлении города, в котором хочется жить, который сеет сомнения, в так ли уж превосходит провинцию наша столица или наши две столицы. В наш большой проект, конечно, должен был войти не фестиваль огурца, не фестиваль мыши, Левитановский фестиваль, поскольку после трех сезонов в Плесе Левитан стал уже не подающим надежды молодым художником из рассказа «Попрыгунья», а вот тем Левитаном, которого мы любим и знаем.
На вопрос, участвовал ли Левитан в музыкальной жизни России и был ли дружен с музыкантами, Алексей Шевцов и Алексей Гриболь ответили весьма остроумно.
Муссируются только его взаимоотношения с Чеховым, с которым они дружили, потом готовы были стреляться и так далее.
А поскольку на столе у Антона Павловича, где бы он ни находился, всегда стоял портрет Петра Ильича Чайковского, как известно.
Музыке, которая будет звучать в вокальных и инструментальных программах фестиваля, предстоит объединить Левитана, Шаляпина, сам Плес и исполнителей. Тут и солисты Мариинского театра, и трио «Меридиан», произведения от Чайковского до Шостаковича и Микаэла Теревердиева. Первый концерт отдан Зурабу Саткилаве. Он будет петь романсы Чайковского, Рахманинова, Верди и песни Франческо Паоло Тости. Предупреждая возможные вопросы, выдающийся грузинский тенор, солист Большого театра, сказал:
«Как вот вы едете в Плёс, когда все грузины отказались от концерта в Москве? Знаете, я это не приветствую, такие вещи. Высокообразованная, высококультурная, воспитанная высочайшей школой, советской музыкальной школы, я не могу никогда изменить этой публике. И все свои силы, и все, что я могу делать, я хочу показывать этой публике и быть вместе с ней».
А выручка от продажи билетов фестиваля пойдет на реставрацию колокольни Воскресенской церкви на Плесе. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине правящая оранжевая коалиция официально прекратила существование. Об этом объявил сегодня на заседании Верховной Рады спикер парламента Арсений Яценюк. В Пермь для помощи в расследовании причин авиакатастрофы прибыли международные эксперты. Основная версия катастрофы – неисправность двигателя. Жертвами стали 88 человек. Президент США Джордж Буш направляется сегодня в штат Техас на юге Америки для ознакомления с ущербом, причиненным ураганом Айк. Вице-премьер премьер России Игорь Сечин прибыл в Каракас для переговоров с руководством Венесуэлы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Цхинвали должен участвовать в принятии любых решений ОБСЕ по Южной Осетии. Международный валютный фонд объявил о предоставлении Грузии кредита на сумму 750 миллионов долларов. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал ускорить вступление его страны в НАТО. Командующим войсками США в Ираке станет генерал Реймонд Адьерна. Эту должность покидает сегодня генерал Дэвид Петреус. Европейский Союз заявил, что может смягчить или отменить санкции против Белоруссии, если парламентские выборы в стране будут демократичными. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики, важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Общий объем доходов резервного фонда и фонда национального благосостояния в России с начала года составил более 130 миллиардов рублей, заявил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это примерно 5 миллиардов долларов. К началу июля объем резервного фонда составил в пересчете более 130 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – почти 33 миллиарда. Министерство финансов России увеличило в два раза, примерно до 1 триллиона 230 миллиардов рублей, предельный объем свободных средств федерального бюджета, которые могут быть временно размещены на счетах в коммерческих банках, сообщил руководитель министерства Алексей Кудрин. По текущему курсу это примерно 48 миллиардов долларов. Вместе с тем, с апреля 2008 года, когда начались аукционы по размещению этих средств, даже прежний лимит банки пока использовали менее чем на одну треть. Объем промышленного производства в России в августе увеличился на 4,7%, а с начала года на 5,3% по сравнению с показателями таких же периодов 2007 года, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Согласно прогнозу министерства, в целом в текущем году темпы роста промышленного производства в России составят 5,7% против 6,3% годом ранее. Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, до 2012 года планирует инвестировать в экономику России более 2 миллиардов долларов, что позволит ей увеличить примерно на 30% объем уже вложенных здесь средств, заявил глава компании Фулвио Конти. Сейчас наиболее крупным активом Enel в России является почти 60% пакет акций компании ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии, созданных в рамках реформы электроэнергетики и объединяющих тепловые электростанции в Центральном регионе и на Урале. Объем продаж легковых автомобилей во всех странах Евросоюза в июле сократился на 7,3% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года, примерно до 1 260 тысяч, говорится в материалах Европейской ассоциации автопроизводителей. За 7 месяцев года продажи легковых автомобилей в Европе составили более 9 миллионов 600 тысяч, что на 2,8% ниже, чем в январе-июле годом ранее. Курс доллара на сегодня 25 рублей 39 копеек, на 31 копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 43 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 35 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну что же, ко мне в студию пришли Олег Винокуров и Роберт Воскричан. Добрый день, коллеги.
Добрый день.
Это выпуск новостей спорта.
Да, ну с новостей, конечно, мы начнем. Их, в общем, немало событий, но достаточно важные. Вот в Нальчике проходит чемпионат мира по шахматам среди женщин. В финале встречаются 24-летняя россиянка Александра Костенюк и 14-летняя китаянка Хоу Ифань. Во второй партии, она была сыграна вчера, Костенюк играла белыми. На 57-м ходу шахматистки согласились сносились на ничью. Ну и счет в матче 1.5 на 0 очка в пользу россиянки, а сегодня состоится третья партия. Из событий, происходящих за пределами России, выделим испанскую велогонку «Вуэльта». Многодневную, ну, испанская, да, потому что по дорогам Испании проходят. Хотя вот вчера на 15-м этапе тоже испанцы и играли первые роли. Во-первых, Давид Гарсия выиграл этот этап, ну, а Альберто Контадор сохранил золотую майку лидера в общем зачете. Ну, вот это такие два, что ли, ключевых спортивных события. Ну, а сегодня, сегодня уже наконец-то начинается трехдневный такой сериал под названием «Еврокубки футбольные». Лига чемпионов, как все уже привыкли, вторник, среда, в четверг Кубок УЕФА. Ну, российский интерес, скажем так, начинается со среды, когда «Зенит» будет играть в Турине с «Ювентусом». Ну и, ну что, Лига чемпионов – это, естественно, и важное спортивное событие, но и важное экономическое явление, поскольку приносит вообще такие доходы, что ни один там чемпионат мира и Европы не сравнится с этим мероприятием. Но это еще было во времена Ленарда Юхансена, достигнутом предыдущего президента УЕФА. Поэтому без Роберта же мы здесь, ну, никак не обойдемся. Роберт, ведь, ну, «Зенит» наверняка рассчитывает как-то поправить. Уже пора, наконец, клубу деньги начать зарабатывать. Он все тратит, тратит там сотни миллионов. Пора уже и начать что-то получать, да?
Ну, они даже декларируют, что планируют заработать в нынешнем розыгрыше. Я имею в виду, они, это руководители «Зенита», менеджмент, планирую заработать в этом розыгрыше Лиги чемпионов примерно 20 миллионов евро.
Ох, это же надо выйти из группы в таком
ну,
случае.
Они планируют, видимо,
не только, это
они,
наверное, там...
они, ну, конечно же, да. Нет, они, очевидно, не планируют завоевать Кубок чемпионов, потому что тогда бы они получили более 100 миллионов евро, как это сделал Манчестер Юнайтед, победивший в Москве. Ну, очевидно, вы правы, Михаил. Они собираются выйти из группового турнира, что, в общем-то, ну, в общем, сложновато будет, конечно, но,
уже
но шансы есть. Шансы
да.
есть. Но я вот хотел бы остановиться на более остановить внимание и обратить внимание наших уважаемых слушателей на более прозаичных вещах. А именно, да, тратят очень много, зарабатывают совсем немного, планируют зарабатывать, по крайней мере, много, но зарабатывают реально немного. Но и тратят, в общем-то, довольно однобоко, надо сказать. То есть, покупают дорогостоящих игроков, то есть, два человека стоят
50 миллионов.
Ну, вернее, не 50, а меньше, потому что за Тимощука отдали 20 миллионов долларов, а за Дании 30 миллионов евро. Поэтому, соответственно, 50 миллионов евро-долларов. Так получается. Ну, неважно, все равно много.
Посчитаем в рублях. Если быть точным, условных единиц.
Да, как говорил персонаж один Аркадия Райкина, сумасшедшие деньги. Так вот, дело в том, что надо тратить и на инфраструктуру. Вот тут, если, скажем, в случае с Тимощуком и с Дани, можно спорить о суммах и количестве денег отданным, это да. Но что касается, так сказать, правильности выбора со спортивной точки зрения, тут никто особенно не спорит, потому что и один игрок, и вот Дани, который буквально ворвался в новый коллектив и прекрасно в нем себя чувствует, как будто всегда играл в «Зените». Но что касается, так сказать, качества работы по вкладыванию денег не в игроков, а в инфраструктуру, то здесь похвастаться нечем. И вот тут довольно интересные цифры появились в прессе недавно. Мы знаем известный проект строительства стадиона на месте нынешнего стадиона имени Кирова в Петербурге. То есть идея была такая, и вернее она есть такая, снести этот старый стадион и на его месте построить по проекту японского архитектора известного чудо-стадион. И смета была изначально примерно 7 миллиардов рублей. А точнее, да, 6,9 миллиарда рублей. Ну, почти 7 миллиардов.
Да-да, эту
там
тему мы
выдвижная, да, выдвижная поля для проветривания, там крыша раздвижная там какая-то, что уж очень все было очень интересно. И сумма была достаточно, ну, скромная для такого проекта, потому что просто построить стадион без всех вот этих вот, извиняюсь, прибамбасов уже стоило бы 3-4 миллиарда по нынешним ценам. А тут всего за 7, да и такое чудо техники и архитектуры. Выяснилось, как всегда, я думаю, ну, и в случае с Сочи мы знаем тоже, как быстро растет, и с Пекином, и с Лондоном, то есть затраты на строительство спортивных сооружений, подготовку к соревнованиям всегда больше, чем изначально планировавшиеся. Так вот сейчас вернее, примерно 4-5 месяцев назад озвучили новую цифру, примерно 14 миллиардов рублей, а сейчас 24 миллиарда. Что совершенно не лезет ни в какие ворота. Да, это стадион 62 тысячи будет вмещать, выдвижное поле и прочее, но, естественно, здесь закрадывается мысль, либо изначально была неправильная методика была заложена в расчеты, либо, я думаю, просто кто-то очень недобросовестный, который планировал...
Ну, это какое-то невероятное, это будет новое слово вообще... В строительстве всего.
Не, ну,
2 миллиарда долларов, что ли, это получается?
Нет, меньше, чуть меньше миллиарда. Почти какой?
24. 1 миллиард.
62 тысячи зрителей. Просто у вас смешались.
Да. 1 миллиард долларов?
Ну, Уэмбли примерно в эту сумму обошелся, новый Уэмбли.
Ну, я должен заметить, что Уэмбли это огромнейший комплекс размером примерно с ВВЦ, я не знаю, или там, или ну, Служники-то уж точно.
Планируется то же самое.
Здесь, да, если не только про стадион идет речь.
Во всяком случае, очевидно, что я думаю, что это дело так не останется, тем более с учетом ситуации на международных финансовых рынках и падения цен на нефть, наверняка и в правительстве федеральном, и в других федеральных ведомствах люди будут более тщательно относиться к подобного рода тратам. И я думаю, что этот многострадальный проект боюсь предположить, что станет долгостроем, потому что, если так считать на глазок, с 7 миллиардов подняться до 24, то есть в 3,5 раза, практически, в течение одного года там, или полутора лет. То есть, как, я думаю, что, в общем-то, я думаю, ну, здесь нет никакой вины зенитовского руководства, но раз речь идет о «Зените», который стартует в Лиге чемпионов, эта тема, я думаю, достаточно животрепещущая. Тем более, что есть примеры более рачительного подхода к этим вещам. Вот, скажем, через буквально 3 дня, в субботу, 20 сентября планируется открытие в Химках нового стадиона 30-тысячникового, построенного по последнему немецкому проекту великолепной, очень известной немецкой строительной компании. Не будем называть компанию, чтобы не делать ей рекламу, она не нуждается в рекламе. Это монстр мирового строительного бизнеса. И, в общем-то, они уложились в приличные, я думаю, где-то в пределах 100 миллионов, 120 миллионов долларов правительство Московской области уложилось. Поэтому гигантомания, которой начал страдать «Зенит» под воздействием винных паров от безудержных газов, спомовских инвестиций, я думаю, пора уже трезветь. Все это очень может закончиться плачевно.
Ну, зато теперь, пока не будет своего стадиона, может арендовать стадион в Химках, он, например.
Да, но, скорее всего, первый матч в Лиге чемпионов проведет второй, вернее, уже матч на стадионе Петровский. Это был выпуск новостей спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Саленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Час прессы». В офисах ингушских оппозиционеров, организаторов массовых протестов прошли обыски. Как далее будет развиваться ситуация в Ингушетии? Такую тему выбрал ведущий программы Виталий Портников. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем укреплять союз с Россией.
Позиция НАТО была ясна с самого начала.
В Ингушетии очень тревожно, особенно после убийства Иглова.
Иранские работы находятся под надзором МАГАТЭ.
Думаю, это вся история. 158 лет усилий и тяжелой работы.
Предстоит построить новые объекты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.